Алексей Толстой. Детство Никиты. Солнечное утро. Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене. Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом сказал ему: «Вот я ее смажу, да полью хорошенько, а ты утром встанешь, садись и поезжай». Вчера к вечеру Пахом, кривой и рябой мужик, смастерил Никите, по особенной его просьбе, скамейку. Делалась она так. В каретнике, на верстаке, среди кольцом закрученных, пахучих стружек Пахом выстрогал две доски и четыре ножки. Нижняя доска с переднего края, с носа, срезанная, чтобы не заедалась в снег. Ножки точеные. В верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом и три раза поливалась водой на морозе. После этого она делалась как зеркало. К верхней доске привязывалась веревочка, возить скамейку и, когда едешь с горы, то править. Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой человек. Если говорит, что я сказал, закон, сделаю. Никита сел на край кровати и прислушался. В доме было тихо. Никто еще, должно быть, не встал. Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, то через черный ход можно удрать на двор, а со двора на речку. Там, на крутых берегах, намело сугробы. Садись и лети. Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу. В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала: «Встаешь, разбойник?» Аркадий Иванович. Человек с рыжей бородкой Никитин учитель, Аркадий Иванович, все пронюхал еще с вечера и нарочно встал пораньше. Удивительно расторопный и хитрый был человек этот, Аркадий Иванович. Он вошел к Никите в комнату, посмеиваясь, остановился у окна, подышал на стекло и, когда оно стало прозрачное, поправил очки и поглядел на двор. «У крыльца стоит, — сказал он, — замечательная скамейка». Никита помолчал и насупился. Пришлось одеться и вычистить зубы, и вымыть не только лицо, но и уши, и даже шею. После этого Аркадий Иванович обнял Никиту за плечи и повел в столовую. У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала. «Хорошо спал, Никита». Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково: «А вы как спали, Аркадий Иванович?»
«Спать-то я спал хорошо», — ответил он, улыбаясь непонятно чему, в рыжие усы. Сел к столу, налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахару, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки. Аркадий Иванович был невыносимый человек. Всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так, что сердце ёкало. Например, кажется, ясно спросила мама: «Как вы спали?» Он ответил: «Спать-то я спал хорошо». Значит, это нужно понимать, а вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий. А вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел 2 часа на верстаке у Пахома. Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда. Но зато Никите все время приходилось держать ухо востро. За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз. В сенях замерзла вода в катке. И когда пойдут гулять, то Никите нужно надеть башлык.
«Мама, честное слово, страшная жара!» — сказал Никита.
«Прошу тебя надеть башлык.
Щеки колет и душит. Я, мама, хуже простужусь в башлыке».
Матушка молча взглянула на Аркадия Ивановича, на Никиту. Голос у нее дрогнул.
«Я не знаю, в кого ты стал неслухом».
«Идем заниматься», — сказал Аркадий Иванович, встал решительно и быстро потер руки, будто бы на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слипаются.
В большой пустой и белой комнате, где на стене висела карта 2 полушарий, Никита сел за стол, весь в чернильных пятнах и нарисованных рожицах. Аркадий Иванович раскрыл задачник.
«Ну-с», — сказал он бодро, — «на чем остановились?» И отточенным карандашиком подчеркнул номер задачи.
«Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля 64 копейки за аршин и черного сукна», — прочел Никита.
И сейчас же, как и всегда, представился ему этот купец из задачника.
Он был в длинном пыльном сюртуке, с желтым, унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший.
Лавочка его была темная, как щель. На пыльной плоской полке лежали 2 куска сукна. Купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с полки и глядел тусклыми, неживыми глазами на Никиту.
«Ну, что же ты думаешь, Никита?» — спросил Аркадий Иванович.
«Всего купец продал 18 аршин. Сколько было продано синего сукна и сколько черного?»
Никита сморщился. Купец совсем расплющился. Оба куска сукна вошли в стену, завернулись пылью.
Аркадий Иванович сказал: «Ай-яй!» И начал объяснять, быстро писал карандашом цифры, помножал их и делил, повторяя: 1 в уме, 2 в уме.
Никите казалось, что во время умножения 1 в уме или 2 в уме быстро прыгали с бумаги в голову и там щекотали, чтобы их не забыли. Это было очень неприятно.
А солнце искрилось в 2 морозных окошках классной. Выманивало: «Пойдем на речку».
Наконец, с арифметикой было покончено. Начался диктант. Аркадий Иванович заходил вдоль стены и особым, сонным голосом, каким никогда не говорят люди, начал диктовать.
«Все животные, какие есть на земле, постоянно трудятся, работают. Ученик был послушен и прилежен».
Высунув кончик языка, Никита писал. Перо скрипело и брызгало. Вдруг в доме хлопнула дверь, и послышалось, как по коридору идут в мерзлых валенках. Аркадий Иванович опустил книжку, прислушиваясь. Радостный голос матушки воскликнул неподалеку:
«Что, почту привезли?»
Никита совсем опустил голову в тетрадку. Так и подмывало засмеяться.
«Послушен и прилежен», — повторил он нараспев. «Прилежен, я написал».
Аркадий Иванович поправил очки.
«Итак, все животные, какие есть на земле, послушны и прилежны».
«Чего ты смеешься? Кляксу посадил?»
«Впрочем, мы сейчас сделаем небольшой перерыв».
Аркадий Иванович
поджав губы, погрозил длинным, как карандаш, пальцем и быстро вышел из классной. В коридоре он спросил у матушки: «Александра Леонтьевна, что, письмеца мне нет?» Никита догадался, от кого он ждет письмецо. Но терять времени было нельзя. Никита надел короткий полушубок, валенки, шапку, засунул башлык под комод, чтобы не нашли, и выбежал на крыльцо. Сугробы. Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым, мягким снегом. Синели на нем глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками уколол щеки. Каретник, сарай и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные, бежали следы полозьев от дома через весь двор. Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла новенькая сосновая скамейка с мочальной витой веревкой. Никита осмотрел. Сделано прочно. Попробовал. Скользит хорошо. Взвалил скамейку на плечо, захватил лопатку, думая, что понадобится, и побежал по дороге вдоль сада к плотине. Там стояли огромные, чуть не до неба, широкие ветлы, покрытые инеем. Каждая веточка была точно из снега. Никита повернул направо, к речке, и старался идти по дороге по чужим следам, в тех же местах, где снег был нетронутый, чистый. Никита шел задом наперед, чтобы отвести глаза Аркадию Ивановичу. На крутых берегах реки Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс, и он ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли.